Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы, как обычно, в воскресенье вечером собираемся в студии «Светлого радио», чтобы обсудить одну из тем, которую подняли в утреннем эфире радио «Вера» наши авторы, авторы программы «Частное мнение». И сегодня у нас тема сколь понятная, столь и непостижимая. Как научиться черпать силы у Бога в горестях, в испытаниях? Именно у Бога, а не просто искать, как это пережить, да, искать в себе этот ресурс. В гостях у нас настоятель патриаршего подворья храма священномучеников Власия и Харлампия в Братеево, священник Роман Федотов. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ольга Смирнова, жена священника, отца Антония Смирнова, стилист. Добрый вечер, матушка Ольга.
Добрый вечер.
И Ксения Хайсанова, журналист, которая, собственно, эту тему предложила. Добрый вечер, Ксения.
Добрый вечер.
Давайте послушаем программу Ксении о ее пути сражения с болезнью, и потом уже будем обсуждать все.
Я с детства не помню себя вне стен храма. Родители смогли посеять в сердце главное – любовь к Богу. Мама и папа оказались в церкви, потому что им было страшно за меня. Непонятно, как жить. Когда я родилась, врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. Родители не опустили руки. Лечили меня, старались сделать все, чтобы болезнь отступила настолько, насколько это возможно. Не всегда эти усилия приносили результат. И родителям было горько. Только сейчас, взрослее, я понимаю, как им было тяжело и больно. Так мама и папа оказались на пороге храма, то обретая, то снова теряя веру в возможность моего исцеления. Они шли к тому, кто может дать неоскудевающую надежду, к Богу. При этом мои удивительные родители смогли сделать так, чтобы болезнь не стала для меня трагедией. Конечно, я понимала, что я не могу ощущать свободу в собственном теле, бегать или прыгать, но тогда не предъявляла претензий Богу, не задавала вопроса. Почему я болею? Встать на ноги хотелось, и мы молились о том, чтобы Господь меня исцелил. Причем я не сомневалась, что это может произойти в любую секунду. Так и жили. Любили друг друга, ходили в храм. Вопрос, почему это со мной, возник в 14 лет. Было невыносимо тяжело чувствовать собственную слабость и зависимость от других. А потом пришло понимание. Когда я принимаю обстоятельства своей жизни, хотя бы стараюсь с ними согласиться, Господь укрепляет, и моя немощь становится переносимой. Получается жить в этих обстоятельствах счастливо и с благодарностью. Да, я больна. Мне 20 с небольшим, и я не могу самостоятельно пойти туда, куда хочется. Требуется сторонняя помощь. А чтобы улучшить качество жизни, необходимо много тренироваться. Но со мною Господь, и Он держит за руку. А значит, все можно перенести, и ничего не бояться. Только не надо выдергивать руку из его любящей десницы. Больше я не задаю себе или Богу вопрос. Почему же? И даже вопрос для чего? Я учусь доверять Богу, который выбрал для меня такой путь. Наверное, именно эти жизненные обстоятельства и строят мое спасение. Но из сердца никуда не ушла детская уверенность в том, что если Господь посчитает нужным, то исцелит в одно мгновение.
Частное мнение.
Ксюш, спасибо за искренность, за такой рассказ. Какая-то глубина пронзительная, да? Что замираешь, не зная вообще, как на это реагировать. Ты предложила эту тему сегодня обсудить. Что бы еще человек, который настолько силен, как ты, мог услышать от нас, немощных, как черпать силы у Бога? Наверняка ответы уже все есть.
Ну, ответы есть, но они же меняются постоянно, то есть ты все равно, мы как люди не замираем, я что-то нахожу, что-то теряется, где-то Господь, видимо, хочет сделать еще искусней, ты прошел один уровень какой-то, и другой уровень Господь дает, но и все равно немощь, она же, особенно в моем случае, так скажем, постоянно, что ли, и поэтому отсюда возникает также постоянно на какие-то новые вопросы, на которые ты ищешь новые смыслы, потому что со старыми смыслами, если закостенеешь, так сказать, в них, ты вот как раз тонешь в этой немощи и слабости. Поэтому я, так скажем, для чего я об этом говорю с людьми, с разными, и почему я сегодня пришла, чтобы вот вместе как-то в соприкосновении, как Господь говорит, где двое или трое, там вот рождается какая-то новая истина, новые ответы, и мне кажется, что это важно как-то постоянно, когда путь долгий, постоянно как будто бы сверять маячки, постоянно обновлять смыслы, постоянно вот искать эту силу, потому что вроде бы уже что-то и нашел, и знаешь, что на Бога опираешься, и не выдергиваешь как раз свою руку из его десницы, но при этом все равно иногда соблазн очень велик так сделать, и иногда оказываешься прям как будто бы в самом низу, хотя уже вроде как было не внизу, был с опорами, с какими-то внутренними, с молитвой, и вдруг опять на самом дне отчаяния и снова оттуда выбираться. А выбираться я предпочитаю с Богом и с людьми, поэтому я пришла сюда сегодня.
Матушка Оля, вам знакомая ситуация. К сожалению, может, уже и слава Богу, да, такое заболевание в вашей семье тоже сыграло роль в вашей жизни. И как вы научились черпать силу у Бога? Это вот правда какое-то, не знаю, спецподразделение, какие-то просто элитные войска Божьи, что люди, которые умеют жить вот с такими, да, может быть, и дарами. Оль, как?
Я, во-первых, очень благодарю, что меня пригласили на эту передачу. Очень рада познакомиться и увидеть Ксению. И сейчас сижу и понимаю, что меня охватывает такой трепет и большая радость, что я вижу такую состоявшуюся и девушку, которая и обрела свою профессию, и низкий поклон, конечно, родителям, которые прошли с ней вместе этот путь и, думаю, продолжают проходить. Радость, потому что у меня, да, сейчас Анюта, и она, конечно, сильно младше, ей только 11, и мы только переходим во второй класс. И действительно, я согласна с Ксенией, что это каждый раз какие-то новые этапы, за что-то ты уже научился принимать, благодарить, и ты идешь. Но с каждым, наверное, годом появляются какие-то новые и события, и какие-то трудности, да, которые ты учишься заново принимать. Как? С доверием Богу, с обращением к Нему, ну, по-простому, как к Отцу, ты просишь, и Он всегда дает эти ответы. Не всегда, может быть, быстро, иногда со временем, но они обязательно приходят это утешение. И, конечно, в суете такой, в бытовой, у тебя глаз замыливается, да, ты перестаешь думать о том, что у тебя такой рядом с тобой светлый ребенок, светлый человек, немощный, да, где-то раздражаешься, устаешь, естественные такие человеческие моменты. Но действительно бывает, когда Господь тебя как будто бы останавливает и дает вот это ощущение ангела рядом, благодати. Всегда это бывает вовремя. Кажется, уже сил вроде бы нет, и вот Господь посылает или человека, или какое-то событие важное, да, что твой ребенок что-то смог, чего-то добился, и ты получаешь невероятное воодушевление, как первые шаги маленького ребенка.
Вот вы обе говорите, что вроде бы уже нашел опору, а потом раз, и новые какие-то обстоятельства, ситуации, и вылетаешь куда? Опять в ощущение, что за что, почему или куда? Куда вылетаешь? Наверняка же есть уже вот этот опыт, что Господь рядом, да, и какая-то уже сила данная перманентно, или вот, может быть, я не так это ощущаю, расскажите.
Ну, вопросов «за что» у меня лично не возникает. Вопросы, наверное, возникают, а что дальше? Переживаешь больше за будущее этого ребенка, да, понимая все какие-то трудности вообще внедрения людьми с особенностями, да, в обычную жизнь. Но я понимаю сейчас, вот мы когда пошли в школу, я очень сильно переживала, особенно когда были первые контрольные, первые задания, и что-то получалось, что-то не получалось. Но потом я поняла, что действительно важно вот быть в моменте и сегодняшним днем. Вот Господь дал сегодня, получилось, слава Богу. Потому что я, оборачиваясь там какое-то время назад, допустим, 5 лет назад, я даже не думала, что мой ребенок вообще может в школу пойти.
Я помню этот момент, да, когда это обсуждалось, но она смогла, и она выполняет задание.
Она смогла, и действительно, это большое чудо. Это большое чудо, что она полностью ограниченная, не может не ходить, не рабочие руки, да. И вот так вот все равно и школу Господь послал, и возможность
и друзей
учиться.
Там, да?
Да, поэтому вот прошли сейчас 2 года обучения, и слава Богу, я очень этому рада. И, наверное, я учусь у нее жить в моменте и радоваться тому, что есть.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему, как черпать силы у Бога в тяжелых ситуациях, в испытаниях, в болезнях. В гостях у нас настоятель Патриаршего подворья храма священномучеников Ласии Харлампиев, братеев и священник Роман Федотов, Ольга Смирнова, жена священника, стилист, мама девочки особенной, прекрасной Анечки, и Ксения Хайсанова, журналист, боец Христианского фронта, который тоже с сложной болезнью живет, уникальные люди, конечно. Отец Роман, вот Господь нам сказал, примите силу. Вот я прям за эту цитату хочу уцепиться. Вот эта сила, она где, как ее получить, в какой момент? Она для избранных или она для всех?
Знаете, она вездесущая, эта сила, и всегда присутствует. Даже сейчас, как вы говорили, в специальных подразделениях военного назначения. Вот я за этим столом как раз ощущаю себя с воинами, да, с коллегами, может быть, потому что я заместителем председателя военного отдела Московского епархиального. И действительно, знаете, как мы говорим, Господь возвах, услыши меня, Господи, вот, из немощи нашей мы вызываем, мы возверзаем свою печаль на Господа, и поэтому, когда ощущаешь всегда какую-то свою слабость, какое-то, вот, так сказать, испытание жизненное, ты, наверное, понимаешь самое главное, самое важное, что с тобой всегда рядом Бог. Это вот такое ощущение реального присутствия Бога. К сожалению, в силу, наверное, наших немощи, наши, как говорят святые отцы, да, таких кожаных рис, греховное поражение такого, да, мы часто отвлекаемся, да, мы бываем, там, раздражаемся, кричим, ругаемся, мы начинаем унывать, печалиться,
отчаются,
да, как говорят вот герои нашей передачи. Вот это свойство, наверное, любому человеку, священнику, там, монаху, епископу, вот, но закрывать вот двери своей кельи души для Бога или, не дай Бог, роптать, унывать, это значит действительно отвергать от себя вот те божественные силы, которые всегда присутствуют вокруг нас. Потому что, если даже таким языком военной терминологии говорить, да, сказать, есть какие-то стратегические цели. Вот для дьявола такая стратегическая, наверное, цель – это, такая, можно сказать, энергетическая установка нашей души. Вот поражаешь какие-то, да, центры, да, вот там, от которых зависит электричество, снабжение, там, войск, штаба, и все, и тогда легче будет как-то дальше со всем справиться. Но дьявол об этом прекрасно знает. И поэтому его действие как раз направлено на то, чтобы отлучить нас от этой божественной силы. Вот Ксения вначале замечательно сказала, что вот она чувствует, что вот Господь ее берет всегда за ручку, вот, и ведет. Действительно, мы как вот маленькие детки, да, которые совсем, в общем-то, ничего не могут без мамы, без папы. Вот, хотя они, конечно, рвают руку, где я сам, давай вот я сам в эту дорогу переходить. Да куда, малыш, смотри, тут вокруг теперь и самокаты, и машины. Вот. А когда ты находишься вот в отчих объятиях, да, тебе спокойно. Ты вот как бы возвращаешься в ту самую нормальную среду, когда вот Господь в Эдемском саду с нашими прародителями лицом к лицу беседовал. Вот, поэтому, наверное, это самое главное, самое важное, чтобы мы старались как бы сгенерировать в себе вот эти вот божественные энергии, не тем, что мы там унываем, печалимся, начинаем роптать и говорить действительно за что, не для чего, А скорее всего, мы открыли дверь души таким упованием на Бога, такой божественной тишиной своего сердца, да, для того, чтобы вот услышать этот вот действительно тихие шаги Господа, который всегда идет к нам. И мне вот, как и больничному священнику, потому что я служу в детской клинической больнице уже много лет, Федерального медико-биологического агентства ФМБА России, и вот у нас тоже неврологическое отделение, вот, где очень много всегда деток находится, да, с разными болезнями такими вот неврологическими. И вы знаете, вот я уже, по-моему, второй раз говорю на радио «Вера», что я регулярно, заходя именно в это отделение, причащая детей, захожу как будто в райские обители. Потому что таких, во-первых, сильных людей, ощущающих реальное присутствие Бога, я беру прежде всего детишек таких, ну вот, они действительно особенные, родители, которые несут там тяжелый жизненный крест. Я вот так вот говорю, что на Рождество у меня есть всегда возможность попить чай в палатах со святыми, вот, или на Пасху. Сидишь с ними, говоришь, ешь сухари, вот так вот, да, и ты понимаешь, да, вот, как люди, да, вот в простоте своей, да, сказать, и одновременно в сложностях своих, да, вот в этих переживаниях, вот в этих страданиях, они действительно гораздо ближе стоят к Богу, чем ты. Потому что вот я иногда кратковременно, очутившись где-нибудь, например, сам в больничной палате со своими собственными детьми, иногда привозят ребенка, например, да, после реанимации, да, ты смотришь там вот на него, и он там не очнулся еще, да, ты начинаешь молиться по-настоящему. Может быть, ты так не молился уже, не знаю, там, даже у престола Божьего. Вот, и когда нас действительно вот, посещает Бог через вот, какие-то испытания жизненные, скорби, вот, мы как никогда осознаем вот, близость Его присутствия.
То есть все-таки вот это вот наша немощь, да, мы совершенствоваться должны, наверное, в признании этой немощи, потому что пока, знаете, для меня это вот какой-то момент давно, когда я вот церковлялась, это было как другой мир. Я в храме увидела родителей, которые привезли на коляске ребенка своего немощного, болящего, и вот его причастили, и они так по-деловому, зная, что делать, он начал кричать, биться, люди все смотрят, я вижу в глазах такой ужас и панику, а родители совершенно спокойно, там, платочек, да, ага, там, вот у них это отработано, и мне подруга говорит, они уже святые, они уже спаслись, и я понимала, что я даже не представляю, как это нести, как вот этот вот крест нести, то есть это вот в этой, видимо, в признании своей немощи, да, дальше находятся какие-то ответы. Ксюш, какие ответы? Вот ты говорила, что я вот нахожу ответы, потом там новые ответы. Поделись, какие ответы хотя бы, чтобы мы тоже как бы учились.
Ну, во-первых, вот, конечно, самое сложное это было в переходный возраст, когда ты вдруг осознаешь, что, ну, ты правда не такой. И вот самое... Как бы потому что мне как бы родители говорили всегда раньше, что ну, все в порядке. То есть они не было так, что там с тобой все хорошо, прям все идеально, но они говорили, что все в порядке, ты просто другая. И мир семьи, он все-таки совершенно другой. Это как будто бы теплица любви в моем случае была, где ты вот этим всем напитывался, а потом в 14 лет от тебя вдруг начинают отпадать друзья, которым там, ну, стало неинтересно сидеть с тобой на лавочке, и они пошли кататься на самокате. И ты понимаешь, что они пошли кататься на самокате, а ты туда пойти с ними не можешь. Следовательно, ты немного социально... Или много социально отрезан. Как бы тут уже кому как повезло в степени вот этой отрезанности. И вот тут до меня дошло, что, ну, проблема большая, и ее действительно нужно... признать уже не так, как говорили мама и папа, хотя если бы они мне так не говорили, если бы они мне этой любовью не согревали, наверное, было бы намного все печальней потом в подростковом возрасте. Вот. И вот пришлось остаться один на один с Богом и спрашивать у него много. Почему я? И как мне теперь с этим быть? Вот я помню, говорил Богу такие слова, ну ты же вот. Ну, допустим, родители у меня уходили на работу, а я была одна дома. Я говорила, вот у мамы есть работа, у папы есть работа, у мамы с папой есть друг у друга. Ну, а я как мне вклиниться в эту систему, как мне в нее попасть? То есть мне тогда, поскольку я была именно вот в стадии отчаяния глубокого, Мне тогда как-то не приходило в голову, что найдется и работа, найдутся и какие-то социальные связи, но просто когда человек в отчаянии, он не видит путей к выходу, не видит, у него очень темно внутри, и от этого темно снаружи. Я много вопросов задавала Богу, и я какой-то, в какой-то момент я их даже, ну, сама себе внутри пугалась, что это такие вопросы, ну, которые как бы не принято вроде бы задавать. Почему-то это со мной как бы... Что я... Да... Не то чтобы это была прям претензия, а я ему говорила, хорошо, это со мной, но это уже со мной. Как мне теперь дальше вот здесь жить? Покажи мне людей, которым я нужна. Потому что страшно же быть ненужным. Для меня вот самое страшное, как для человека, это быть ненужным. Это вот, когда ты не можешь приспособиться, как будто бы в этот мир встать, в этот, как в часовой механизм, вот в этот, который движется. Я ему прям так и говорила Господу, покажи мне, тогда куда, как мне вот здесь приспособиться, уже такой взрослеющий. И еще один такой, как бы, путь в поиске ответов — это помочь другим. Я отвернулась от себя на какой-то момент и стала заниматься интернет-волонтерством. То есть я, как бы, писать какие-то посты всегда было моим каким-то таким навыком. Это стало получаться как раз в переходном возрасте. Я стала помогать другим деткам с ДЦП, которые были младше меня, вести группы помощи какие-то, ну, помогать родителям хотя бы вот в этом, чтобы у них как-то двигались сборы средств на лечение их детей. И так я...
стала нужной.
Да, так я стала нужной, во-первых. Это была первая такая ступенька. И так я обрела много им действительно друзей. Семью священника из Ставрополья, например, которых я теперь... Отец Артемий и матушка Анна, у которых я теперь уже покрестила их младшего сына. Ну, то есть это такая дружба... длиной в 10, там, уже лет, в этом году как раз будет 10 лет, как мы дружим. Вот, как бы, и Господь показал, что... А потом, как бы, снова были какие-то спады, что было тяжело. И каждый раз Господь показывает, что не все потеряно, что свет есть. И даже не в конце. Свет иногда ближе, чем... Все говорят, свет в конце тоннеля, есть такая поговорка, но на самом деле он не в конце, он ближе, чем мы думаем. Просто мы... Иногда смотрим от него в другую сторону, вот как, какая-то такая история.
Фу, как интересно. Вот я тоже сейчас об этом думаю, что Господь, только повернись сам, да, а мы все думаем, как же нам встретить Бога, как же нам получить у него силу. Оль, как у вас было?
Опять же, слушаю Ксению, и очень близки ее рассуждения, потому что у Анюты сейчас тоже потихоньку начинается вот этот этап, а что я могу, да, а как я могу, а могу ли я как сестра делать, получается ли я, не получается, да, и возникают такие обиды, расстройства, да, то есть если раньше действительно она, ну, жила себе счастливой жизнью, мамочка, папочка носят на руках, перевозят на коляске, показывают мир, и радуется жизни вместе с ней. А тут уже, конечно, пытается она отделяться, ей хочется что-то учиться, чему-то делать самостоятельно, без нашей помощи. И, честно говоря, для меня тоже это такое вот недавнее большое чудо, что несколько месяцев назад она научилась, правда, лежа, сидя в коляске не получается, тяжело пока ей себя собрать, но вот лежа она научилась на планшете скачивать игры и сама в них играет, и какие-то развивающие, разные. Ну, для меня удивительно, потому что раньше ребенок этого не умел, а теперь она каждый раз меня зовет и говорит: «Мам, посмотри, я сама». Я сама это сделала, сама скачала. Да, и еще вот возвращаясь опять же к этому этапу, когда мы пришли в школу, честно говоря, 1 сентября, и я смотрю на деток и понимаю, что мы самые тяжелые по физике. И у меня такой страх внутри, думаю, Господи, как так ты нас сюда привел? Мы вообще сможем здесь учиться? Почему здесь такие, казалось бы, ну вот легкие дети, там у кого-то просто рука там, да, как-то не двигается, кто-то сидит, но руки рабочие, а мы полностью, можно сказать, да, так обездвижены только глаза. И, конечно, Господь потихонечку успокаивал, и я уже начинала видеть и других детей. А потом в какой-то момент даже послала Анюте подружку из старшего класса, из 8 класса, сейчас она уже в 9 классе, из этой же школы. Она написала мне, и оказалось, что когда-то, когда Аня была еще совсем малышкой, ей было 2 годика, мы с ее мамой участвовали в одном конкурсе для особенных мам, был организован от форума «Дети ангелы», и тогда мы с ней познакомились. Вот как раз Милана прошла только в 1 класс, и я, смотря на нее, думала, какое счастье, какое чудо, ну, не знаю, получится ли у нас когда-то. И вдруг, представляешь, мы оказываемся в одной школе. Это чудо. И они начинают общаться, переписываться по WhatsApp, и моя дочь, конечно, с большим воодушевлением, во-первых, ребенок, который уже учится в этой школе, может ей многое рассказать, а во-вторых, опять же, такая самостоятельность.
Ну, вот своя жизнь.
Да,
уже,
своя такая лет. Вот взрослая
жизнь. И даже
жизнь.
Какой-то букет стоял от какого-то мальчика.
Где-то там букет. Да-да-да, есть такой момент, да, что нравится Анюта одному мальчику, вижу внимание. Удивительно тоже для меня, потому что мальчик физически сохранный, то есть он ходит, у него все хорошо, учится на класс постарше, и вот какое-то особое внимание всегда и уделяет, и подходит, и спрашивает, как у него настроение. Да, и вот на 8 марта, ну, в школе, понятно, подарил ей цветы, она была безмерно счастлива, ну, так... Эмоции свои не показывает особо.
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем сегодня тему, как черпать силы у Господа в испытаниях, в сложных ситуациях жизненных. В гостях у нас настоятель Патриаршего подворья храма священномучеников Власий Харлампиев Братеева, священник Роман Федотов, Ольга Смирнова, жена священника, стилист, и Ксения Хайсанова, журналист. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в эфир «Светлого радио». Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему, как черпать силу у Бога в сложных жизненных обстоятельствах, да и вообще в жизни. В гостях у нас настоятель Патриаршего подворья храма священномучеников Власий Харлампиев Братеева, священник Роман Федотов, Ольга Смирнова, жена священника, стилист, и Ксения Хайсанова, журналист. Борцы, вообще невероятные люди, которые живут в каком-то, не знаю, особом мире, особенных людей, которые, на мой взгляд, особенные, потому что очень сильные, как вам кажется, отец Роман. Действительно, совсем другой уровень доверия Богу или другой уровень каких-то духовных сил.
Наталья, вот я сейчас слушаю ваши истории, рассказы, и вот Ксении, матушки, и ваши, они все говорят о том, что дом, наверное, это действительно место любви и нежности. Это не просто фраза, это фраза со стенда, которую я только что прочитал на выставке в честь царственных страстотерпцев, проходящих в Андреевском монастыре. Это слова императрицы Александры, которая всегда родила за теплоту дома. И, между прочим, у нее тоже был больной ребенок, царевич Алексей, она тоже всегда за это переживала. Молилась, и теперь мы молимся им, царственным страстотерцам, чтобы они укрепили нас. И, конечно, семья, о которой вы говорили в начале, которая пришла в храм помолиться, и действительно, это уже, наверное, люди, достойные какой-то большой награды. Не только там государственные, да, а вот награды от Бога, потому что они сохранили свою домашнюю церковь от вот таких вот нестроений, ударов. Часто бывает, действительно, встречаешь в неврологическом отделении людей, которые оставляют друг друга, расходятся. Это очень страшно. Вот, а когда у нас есть... Действительно, семья или просто близкие люди, которые могут друг другу помочь. Это действительно такой, знаете, прообраз семьи, как не знаю, как домашней церкви. В общем-то, и даже в этой огромной семье мы никогда не будем ненужными. Да? То есть всегда Господь, вот как Отец Небесный, да, Он очень любит и дорожит нами. И в нас, в каждом из нас есть частичка мамы и папы, поэтому, конечно, мы будем для них всегда очень важны. Мы понимаем, что в каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах семья, она дисциплинируется духовно, потому что часто мы где-то забываемся, начинаем там ругаться, кричать, вот, но есть такая потребность что-то всегда отдавать, не только брать, вот, отдать частичку себя, пока ты жив, пока бьется твое сердце. У нас вот тоже очень близкие друзья, Валентина и Михаил, они были, кстати, на этой передаче, у них детки Дунят, такие особенные детки, и они приглашают сейчас в свой дом всех, кому врачи в женской консультации ставят такой диагноз на предварительном скрининге, говорят, не торопитесь, не делайте, не дай бог, аборты, придите, посмотрите, как мы живем, что эти дети, которые так любят родителей, как никто другой, эти дети, которые так послушны своим родителям, как никто другой. Поэтому действительно Господь посылает нам испытания для того, чтобы преобразить нас, да, подготовить для того, чтобы мы жили в Царстве Небесном. А про людей, которые действительно бывают так агрессивны, они быть агрессивны не только к людям с особенностями развития, да вообще друг к другу часто, уж если Христа самого распяли, если мы вспоминаем там дни гонения нашей церкви, вот так вот, да, потому что люди свою волю, они подчиняют, ну, по сути, воле дьявола, так хочет дьявол, и поэтому такие вот рождаются вещи. Люди действительно, как вот мы сейчас говорили о том, что вы говорили, Наталья, нужно измениться, это действительно, знаете, какой краеугольный камень в этом разговоре, потому что силы мы черпаем у Бога тогда, когда хотим созидать в своей душе праведность. Вот это часто очень актуально, на самом деле, тема, потому что мы на таком начале, как сейчас говорят, да, на расслабоне, говорит, ну, в храм можно не сходить, там, да, ну, сегодня можно там посуду не мыть, там, да, ну, врач выписал какие-то лекарства, ну, ладно, завтра. Вот. И поэтому человек как бы постоянно себе дает какие-то поблажки. Да, наверное, мы уже ниже плинтуса упали. Если нас поместить, наверное, какой-нибудь век, не знаю, там, 17 или там 18 в России, нам сказали, ну, кто-то такие калики-перехожие пришли, такие в храме стоять не могут 5 минут, что-то разговаривают, злятся, ругаются, дерутся, пьют, там, переедают и так далее. То есть, да и пример мало на самом деле вокруг. Раньше смотришь, что здесь, в той деревне, там, сказать, чуть ли не там какой-нибудь там подвижник блаженный, там, да, здесь вот батюшка, так сказать, молится как следует. Вот, и поэтому мы так расслабились, что вообще, мне кажется, потеряли понятие о том, что такое добродетель, вот что такое вообще опыт добрых дел. И когда человек хотя бы в самом малом, да, начинает стараться, ну, например, в семье, да, вот он старается терпеть немощи своего супружника или супруги, или там немощи своих детишек, которые постоянно нас действительно тоже заставляют стать лучше, вот, он ближе становится к Богу, он начинает понимать, что есть не просто опыт злых дел, когда я всегда там, да, хлопаю дверью, там, всем недоволен, там, и жизнь мне не мила, от этого, конечно, я унываю и печалюсь, а есть еще опыт добрых дел, когда я что-то сделал, вот у меня маленькая такая победа, я понимаю, что вот здесь Господь меня как бы так целует в головку, это мой маленький слабенький, как хорошо, что ты сделал первый шаг.
Вот тут он уже есть, потому Господь рядом, потому что когда ты самостоятельно наслаждаешься этой жизнью, используя слово, которое вы произнесли, чилишься, да, современный сленг, то тогда как-то вот про Бога и ты не вспоминаешь, и кажется, что и без него можно. А вот тут он появляется, когда надо делать усилия над собой.
Да, ведь на самом деле это вообще часть глобальной политики, когда люди сейчас только думают часто, да, о своем удовольствии, о том, что мне с этого будет. Мы видим действительно большие проблемы в семейной жизни, да, люди сейчас не хотят создавать, например, браки, да, вот люди не хотят рожать детей, да, и иногда даже если вот какая-то женщина, вот в наших больничных, часть комиссии, мы об этом, с этим говорим, решила сделать аборт, мы говорим, а давайте мы вам там предложим на какой-то дом вот для мамы и ребенка на первые 4 месяца, давайте мы вам поможем финансово там, да, вот, давайте мы возьмем в конце концов эту ребенка в свою семью. Нет, она говорит, я вот решила так, потому что я не хочу лишать себя свободы, я своя, так сказать, строительница своей жизни, вот, и вот действительно человек вот даже вот не задумывается о том, что вот нужно что-то, в чем-то немножечко вот потрудиться. Вот так вот даже вот в нашей обыденной жизни мы действительно даем себе какие-то обещания, завтра я вот непременно буду другим. Я помню, когда лично у меня была, так сказать, операция, как все не очень удачно пошло с наркозом, там, да, я чувствую, что коньки скоро брошу, там реаниматолог прижал, я пищу начал говорить, я говорю, Господи, я вот обещаю тебе, я на детей орать больше не буду, к службе буду нормально готовиться, с последним все читать. Ну, прошли, конечно, месяцы, вот я немножко окреп, и как-то опять слабину дал. Вот поэтому я говорю, это мне такой очень важный вопрос в том, что если ты хочешь черпать силы у Бога, да, но ты посмотри вот наверх, что вот эта вот благодать Духа Святаго, она вот постоянно тебя изливается. Вот кто-то очень нехороший, да, хвостатый, рогатый, этого не хочет. Вот, но нам надо помнить, что мы не просто замухрышки какие-нибудь, да, там Золушка, на самом деле, она ведь в конце концов на бал попала. Вот, и поэтому дьявол такой грубой мешковиной скрывает вот это вот божественное родство в каждом из нас. Вот этот свет, который мы говорили, а где он? Этот свет, вот, по сути дела, внутри нас. Вот, и когда мы присматриваемся, да, друг к другу, мы это видим. Вот даже если брать какие-то события последней вот недели, да, я недавно отпевал человека, который был болен онкологией. Его жена встала на колени в момент отпевания. И она говорит: батюшка, мы последние месяцы жизни настолько увидели красоту в друг друге, мы настолько полюбили крепко друг друга, как никогда. Вот, потому что мы начали ходить вместе в храм, да, мы поняли, да, что есть у нас вот одно такое некоторое общее естество, вот так вот, да, вот Бог нас вместе сочетал, что мы ответственны друг за друга, вот, и он, говорит, принял такое непростое решение, я вот даже в паллиативных наших центрах, в хосписе об этом слышу часто от врачей, это такой как бы подвиг, особый подвиг, да, он решил вот не принимать никакого лечения, ни химиотерапии, ни операции, вот так вот, да, он чуть ли не затворился там у себя там дома, да, вот он, конечно, приглашал священника, чтобы он приходил, но вот она прям слезами говорила, что он испил чашу страданий до дна, и говорит, я настолько вот люблю его, да, говорит, я настолько вот молю о нем Бога сейчас, и вот поэтому вот часто так действительно человек видит свет в другом, особенно в момент испытаний.
Я это видела, правда, мне было 3 года, но я это видела, когда внезапно заболел мой папа. Я ничего не поняла. Был мамин день рождения, я побежала к папе, папа был в душе, они какую-то яму там, не яму, канаву прокапывали с мужчинами. Им там дома суета, салатики на даче, там все. Я говорю: мам, я пойду папу искать. Она говорит: не беспокой папу, он в душе. Ну, я, значит, все равно подбежала, а он не в душе. Он сидит на ступеньке, такого, знаете, уже синеватого цвета, и большую белую таблетку в руках держит. И говорит: Анатоль, маму позови. Это был инфаркт миокарда обширный. Вот, его увезла скорая. И каждый день, опять же, маленький ребенок, да, у меня изменился ритм расписания. Мама приезжала, но она еще минут 30-40 плакала. Вот, мне надо было подождать, и только потом к ней меня пускали. Вот. Ну, как бы сочувствия еще в этом возрасте такого, как такового, ты не испытываешь. Но просто я понимаю, что теперь у нас вот такой пункт в расписании появился. Она потом мне рассказывала, что она его вымолила: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Все, что она помнила от своей верующей бабушки, которая ее научила вот этой молитве. И она, не будучи верующей, его фактически вымолил, потому что у нас в роду по мужской линии все уходили лет 45. Папе как раз был, ну, примерно был такого возраста, 45. Вот. И дальше всю жизнь мы жили с человеком болящим, потому что больше 3 килограммов ему поднимать нельзя. И что как бы что заставляло, да, вот нести этот крест? Да не было это крестом. Это была такая любовь, и как бы для нас так было естественно. Я уже, когда папой не стала, там, я общалась там с молодыми людьми, там, мы куда-то ездили, я хватаю сумки, мне говорят: Наташ, ты что, любишь тяжести таскать? А я машинально просто, ну, потому что мы привыкли так жить. А как по-другому? Мне кажется, что именно вот любовь, да, дает силы, но любовь – это и есть Господь, да, Оль? Что любовь дает силы вот с этим с болящим человеком рядом жить, но это же не страдание.
Да, страданиями это не назовешь. Часто, ну, для меня это было каким-то открытием. Вообще, ты открываешь этот мир, я в своем блоге это когда-то написала, открывая мир особенных детей, потому что это прямые лучи и нити связи с Богом, такие барометры веры, которые тебя действительно вот из этой суеты периодически возвращают и учат, хотя, казалось бы, вот она, немощь такая очень тяжелая, и действительно в ней сила Божия совершается. Я сейчас вспомнила о своем сыне, да, вот он с нами прожил всего лишь 6 лет. Удивительно, что, конечно, имея 2 детей с ДЦП на руках, да, еще там старший Лик, он все равно еще была тогда маленькая, не всегда получалось выбираться в храм на праздники, да, когда уже более-менее их состояние стабилизировалось. Но нередко в какой-то момент какие-то сложности у Луки случались именно в 20-е праздники. Вот, вот ты как хочешь, ты встанешь, потому что там у тебя сына приступы, да, или там что-то с ним происходит, что тебе нужно срочно, и ты молишься. И ты молишься, вот, и я уже в какой-то момент это уже с улыбкой как-то воспринимала, я говорю, ну Лукась, ну ты вот обязательно, вот 20-й праздник что-нибудь выдашь такое, чтобы мама молилась на коленях,
истово, да?
Да, там просто с воплем «Господу, помоги», потому что отец в храме, ты его не дернешь, он служит у престола, и ты вообще не можешь его никак отвлекать. Да, и с Анютой на самом деле тоже такие вот моменты бывают, что мне всегда кажется, вот она устанет на службе, вот ей будет тяжело. По-разному бывает, но нередко она полностью всю службу, да, понятно, что она сидит в коляске, но все равно это ребенок, которому интересно, да, там через 20 минут уже что-то другое. Нет, она будет следить, она слушает песнопение, она споет и веру, и «Отче наш». И бывают дни, когда уже мне тяжело, и я говорю, Анют, мы же завтра не поедем? Нет, к папе в храм, мама, едем в храм. То есть, да, вот она каждый раз вот показывает еще пример такой стойкости и любви к Богу и к богослужению.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему, как черпать силы у Бога в период испытаний или вообще в жизни, когда она не такая простая, как у других людей. В гостях у нас сегодня настоятель Патриаршего подворья храма священномучеников Власии и Харлампия в Братееве, священник Роман Федотов, Ольга Смирнова, жена священника, стилист, и Ксения Хайсанова, журналист. Ксения стала журналистом и хорошим журналистом, и очень приятный русский язык. Я когда прочитала первые тексты для частного мнения, я написала, что спасибо за такой чудесный русский язык, что очень приятно читать. Ксюш, ну вот тогда наступило ощущение востребованности и встроенности в этот часовой механизм социальный?
Ну вот, я же говорю, я еще иду, сообщу, наверное, потом в конце пути каком-то все-таки, не знаю, вот, во-первых, я очень тяжело училась в институте, потому что общество было все-таки не готово, особенно журналист, при любом удобном случае или не всегда удобном, преподаватели говорили, что это профессия, которую кормят ноги, что как ты будешь делать прямые репортажи, как ты будешь выходить в прямые эфиры. Нет, они как бы не агрессировали в мою сторону, но они просто, ну, им было непонятно, как я это действительно буду делать. Потом, значит, когда меня взяли на работу в газету епархии нашей Симбирской, откуда я родом, вот, меня взяли на работу, я не подавала как бы никакую заявку, не проходила никакой отбор, меня просто нашли и взяли на работу. И, видимо, Господь хотел так для меня максимально упростить этот
маршрут.
Путь, да, маршрут, чтобы я поняла, что я все-таки на своем месте. И примерно раз в неделю я благодарю Богу за то, что я работаю как бы в сфере все-таки православных СМИ, потому что это огромное, огромное счастье. И наша как-то с вами встреча тоже ведь произошла, нельзя сказать, что я куда-то шла сознательно к ней. То есть как бы это вот получилось так, можно сказать, невзначай. И тоже вижу я в этом
промысл,
Божью,
да,
руку какую-то, да. И что мы сегодня говорим о важном, а очень важном, мне кажется, для многих, это тоже, ну, вот значит, ну, значит так. И вот каждый раз, когда это происходит, я не, ну, нельзя сказать, что я прям чувствую свою востребованность, но я чувствую, что я на своем месте, я здесь что-то действительно могу, и это важно, вот, потому что именно в сотворчестве с Богом и с людьми могу что-то сделать, и что люди меня окружают хорошие, прекрасные, это тоже важно. Я вот, наверное, еще что хотела сказать. Вот, есть слова апостола Павла, их уже упомянули, про то, что сила совершается в немощи. Но я обратила внимание на другую строку из этого же послания. «Ибо когда я немощен, тогда я силен», — говорит апостол Павел. И вот этот парадокс, мне кажется, о котором мы говорим уже достаточно долгое время, вот он для меня удивителен, потому что вот именно... Вот мы говорили про признание своей немощи, вот именно ее признать. Да, Господи, так. Это как бы состояние, наверное, ну, похоже на некоторую обнаженность перед Богом, когда вот ты действительно снимаешь с себя вот эти, как бы, такие покровы, про которые батюшка говорил, покровы, которые ты не всегда хочешь снимать ни перед людьми, и не перед Богом тоже не всегда хочешь быть настолько честным в своей молитве, но только в этой честности и вот в этой открытости как бы появляется вот эта сила, когда ты уже вот на самой грани, вроде бы, ты все ненужное оставил, все, что у тебя было в сердце, там, все возмущения, невозмущения, какие-то излишние чувствования, и ты вот стоишь перед иконой или не стоишь перед иконой, или смотришь на небо, и молитва твоя становится удивительно простой, что так, Господи, ну вот так, я такая, но я с тобой хочу быть. Ну и ты, значит, тоже, если я хочу быть с тобой, значит, ты тем более будешь со мной, и как-то все мои пути управишь, и как-то все будет хорошо. Еще я для чего подняла такую тему, это тоже важно сказать, наверное, не у всех так, как у меня в семье, и не у всех так, как в семье у отца Антония и матушки Ольги. Вот, это важно сказать, потому что я вообще эту, ну, эту тему решила поднять, потому что я уже какое-то время общаюсь с девочкой, с девушкой. Мы когда-то с ней вместе проходили лечение, ей тоже, как мне, 23 года получается, вот, молодая девушка, и она, ну, начала приходить в храм, начала идти к Богу, но в ее голове появилось еще больше вопросов, и она пока еще эти маячки для себя не нашла, и ей очень тяжело, очень тяжело. Она прям спрашивает, зачем Бог меня такой создал? Ну, вот такой, как бы, хотя она не пос... ну, она может передвигаться, она многое может, но она не может найти в себе вот эти силы, и самое главное, не может найти даже капельку радости своего существования. То есть она постоянно где-то на фоне думает о том, что она несчастна из-за своей именно физической немощи, что вот это вот главное препятствие для ее счастья, для ее человеческой реализации, даже перед Богом, ну и простой человеческой самореализации там в профессии. И я еще хочу сказать, что это не так. Мне кажется, это самое главное, что должно прозвучать здесь сегодня еще, что это не так. И, может быть, попытаться не бороться
С реальностью, да?
С тем, что не переборешь, как бы. Угу. Может попытаться просто посмотреть в другую сторону. Но вот, к сожалению, пока в диалоге с той девушкой не работают. Ну, не работает мой опыт, так можно сказать. Я вроде как пытаюсь показать, что смотри, не все так плохо, как тебе кажется. Но пока у меня, к сожалению, получается плохо. Но если у меня получается плохо, я думаю, все-таки получится, может быть, у Бога получше, намного лучше. И я надеюсь, что эта девушка и многие другие, которые послушают наши разговоры, они, может, как-то, ну, как-то чуть легче им будет, потому что это, правда, бывает очень больно. Очень больно. И дорогу к Богу ты там не сразу найдешь. Я не знаю, сколько ее искали мои родители. Я не знаю. Ну, правда, это для меня вот... Я сейчас взрослею, и я не знаю, как все, что мы пережили там... 9 операций у меня было там. Я трижды училась ходить за свою жизнь. Ну, то есть сначала в 4 года, потом там, ну, как бы это все. И каждый раз снова учиться ходить. Там мой духовник уже ныне покойный, но он тоже, он мне... Я уезжала на операцию, он мне говорит, ну вот смотри, я с тобой тут рядом посижу, даже если меня нет, представляешь, что я рядом с тобой на больничной койке этой сижу, а если я с тобой рядом, значит, и Господь с тобой рядом, тем более, потому что там, чтобы человеку оказаться рядом, ему нужно взять билет на поезд, ему нужно пробраться в это отделение, куда никого не пускают, ему нужно там, ну, как-то, в общем, уговорить медсестру, чтобы пройти в эту палату, там, это все. А Богу ничего этого не нужно, он всегда рядом. И там, где больно, очень больно, там всегда Господь. И, наверное, вот сейчас я уже таких, наверное, острых испытаний, наверное, нет у меня уже в жизни, как-то все устаканилось, все равно ритм свой появился, но вот там был Господь всегда, когда было тяжелее всего, это абсолютная правда, что когда тебе тяжелее всего, ближе всего Господь, вот так, наверное, так.
Я тоже хочу, Оля, спросить, а как вот этот момент для верующего человека, когда появляется такое испытание в жизни, да, такой крестик, потому что неверующий, пройдя какие-то пути, приходит к Богу и находит опору. А когда ты уже был верующим человеком, и вдруг вот такой крестик, даже два у вас. Как это было тогда?
Ну, у меня все равно был перед глазами пример моей мамы, потому что моя сестра болела лейкозом, и мама воцерковилась благодаря этой болезни, слава Богу. Пришла вообще ко Христу и сейчас в монастыре подвязается. Вот, и, конечно, я просто видела эту жизнь до-после, и Господь послал тогда и первые чудеса, связанные с моей сестрой. Она ушла, ей было всего лишь 15 лет. И потом уже люди, которые ее знали, даже которые ее не знали, приезжали к ней на могилу, молились о ее упокоении, и Господь по ее молитвам помогал. То есть она стала такой вот первой нашей святой для нас, да, в нашей семье. И, конечно, этот пример мамы, как она все это выдержала, как она все это приняла и несла, он мне очень помог. Конечно, он мне очень помог. Ну, поначалу ты, наверное, не воспринимаешь это как крест, потому что тебе просто некогда об этом подумать. Просто есть какие-то определенные задачи, связанные со здоровьем твоих детей, и их нужно решать. И ты как бы с мужем понимаешь, что мы вдвоем это все берем и решаем, насколько это возможно. И Господь начинает посылать и врачей, и людей, и показывать, что все это непросто. Хотя, конечно, наверное, самое сложное это вот эти моменты принятия, что не вся реабилитация помогает, а не каждого ребенка с ДЦП можно поставить на ноги. Вот это для родителя, который все-таки принял своего ребенка, и он уже идет этим путем, самое сложное, потому что ты вроде бы видишь рядом тех, у кого такие же повреждения, но они лучше восстановились. И вот это для меня был, наверное, самый такой сложный момент. Ну, а потом уже какие-то ухудшения состояния, да, там, и когда приступы выявились, ты учишься в моменте это все принимать. Ну, как ты учишься? Ты просто, вот просто, опять же, встаешь вот так перед Богом, или не встаешь, да, или в моменте ты говоришь ему, вот как есть. Я сейчас не понимаю, что мне делать. Помоги. Я не знаю, как вообще с этим быть, потому что порой даже врачи разводят руками, вот они приезжают на скорой, они не видели таких детей, кто-то и вообще не сталкивался, они не знают, что делать, какие-то общие рекомендации даются, и все, и ты ищешь информацию, читаешь форумы, начинаешь общаться с мамами, опять же, Господь посылает людей, вот он всегда отвечал через людей, это правда, утешал, обнимал, как я говорю всегда, потому что иногда вот вовремя сказанное слово, оно тебе помогает и становится ответом на твои вопросы внутри. Вот как-то, ну, как-то так.
Отец Роман, мы уже заканчиваем программу, хотя, мне кажется, можно было еще и говорить, и каждое ваше слово полезно людям, которые нас слушают. Отец Роман, подытожьте как-то.
Да хочется все новые и новые темы поднимать, да, потому что это такая многогранная, так сказать, стезя, и даже вот сейчас слыша о всех переживаниях, о трудах, ты понимаешь, что действительно вы люди, которые постоянно находитесь в работе, вот как журналист начинает какое-то свое расследование, вот эта творческая энергия его начинает захлестывать, вот он в одну командировку, в другую, вот так новые какие-то пласты информации поднимает, да, что-то свое делает, да. Так же здесь, да, когда у нас какие-то испытания, скорби, мы как вот сейчас говорят, да, парни работаем, находимся, да, на каких-то специальных военных там операциях, начинаем делать какую-то, сказать, непосредственную задачу. Вот, кстати, там тоже люди не могут в этих скорбях находиться без Бога. Они очень просят, чтобы, например, священники к ним приехали, причастили их, да, потому что Бог становится близок именно в постоянном таком духовном напряжении. Да, это может быть тайна креста, да, когда ты должен постоянно трудиться, работать, молиться. Мы, как священники, тоже иногда изнемогаем, мы говорим, да сколько же это, Господи, может продолжаться? Сегодня Крокус-Сити, эти отпевания там, да? Потом этот хоспис, потом больница, и все это в один день, люди плачут, да, сказать, там, достают из гробов своих детей, думаешь, как бы все это забыть быстрее. Но вот он понимает, что давая, ты, наоборот, принимаешь, что, наверное, действительно, как говорила сейчас Ксения и матушка, да, что мы, знаете, кто искушен, тот и может искушаем помощи. Вот, да. Они знают, что такое милость Божия, что такое скорби, что такое взаимная помощь. И поэтому действительно вот эти слова, эта замечательная передача, хочется верить, послужит каким-то жизненным ориентиром, да, и желанием почерпать помощи, так сказать, у Бога прежде всего, потому что Он, Господь, в изобилии преподает нам как своего живоносного источника свои дары святые. Конечно, это невозможно без церкви, без причастия, без напования на Бога живаго, без покаяния невозможно. Но вот живое свидетельство этого всего находится за нашим столом. Вот поэтому дай Бог всем крепости, сил, любви к Богу и ни в коем случае не унывать и не печалиться.
Знаете, я поначалу вот как-то у меня картинка перед глазами стояла немощного человека, который просто смотрит в небо, поднимает глаза в небо. А когда я вас сейчас послушала, я ищу так похожее что-то в себе, чтобы понять, ну, как мы все, наверное, анализируем любую информацию. И у меня сейчас возник образ апостола Петра, идущего по воде. Вот чуть-чуть усомнишься, нам почему-то кажется очень сложным по этой воде пойти. Ну, потому что я лучше как привыкла, в лодке там как-то, да, вот на свои силы. А это прям вот вы идущие по воде. Спасибо вам огромное за ваши слова искренние сегодня. Фу, даже не хочется больше ничего говорить. В эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждали тему «Как черпать силы у Бога в испытаниях». Вообще на нашем жизненном пути. В гостях у нас был сегодня настоятель Патриаршего подворья храма священномучеников Фласии Харлампия в Братеево, священник Роман Федотов, Ольга Смирнова, жена священника, стилист, и Ксения Хайсанова, журналист, которая предложила эту тему и открыла свое сердечко сегодня нам. Спасибо вам огромное, спасибо, Ксюша. Дай Бог новых свершений на профессиональной стезе. Предназначение твоего. Вот, ждем новых программ. Вот, мы с вами, дорогие зрители, прощаемся. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на всех площадках «Радио Вера», в нашей группе во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. До встречи через неделю, 18:00. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Клуб частных мнений на «Радио Вера».